1917 год. 29 июля. Придворный шут. Исследование о придворных шутах. Великие времена придворных шутов, пожалуй, прошли и больше не вернутся. Все куда-то уходит, этого нельзя отрицать. Тем не менее, я еще насладился придворным шутовством, хоть оно и исчезло сейчас из обихода человечества. 2 августа. Паскаль наводит большой порядок перед появлением Бога, но должен существовать более глубокий робкий скепсис, нежели скепсис, одно слово неразборчиво, человека, который режет себя на части, хоть и великолепным ножом, но со спокойствием колбасника. Откуда это спокойствие? Это уверенное владение ножом? Разве Бог — театральная колесница триумфатора, которую даже если не забывать о тяжких и отчаянных усилиях рабочих, вытаскивают на сцену с помощью канатов? 3 августа. Еще раз я во всю силу легких крикнул в мир. Потом мне заткнули рот кляпом, надели кандалы на руки и на ноги, завязали платком глаза, несколько раз меня протащили взад-вперед, посадили и снова положили, тоже несколько раз, дергали за ноги так, что я дыбился от боли, дали немножко полежать спокойно, а потом стали глубоко всаживать в меня что-то острое, неожиданно то тут, то там, как подсказывала прихоть. 4 августа. Пользуясь литературой как синонимом упрека, делают такое сильное языковое сокращение, что это постепенно влечет за собой, возможно, с самого начала так и было задумано, и сокращение мысли, которое искажает истинную перспективу и заставляет самый упрек падать далеко от цели и в стороне от нее. Громкозвучные трубы пустоты. 15 сентября. У тебя есть возможность, насколько вообще такая возможность существует, начать сначала, не упускай ее. Если хочешь взяться всерьез, ты не можешь избежать того, чтобы грязь исторглась из тебя. Но не валяйся в ней. Если, как ты утверждаешь, рана в легких является лишь символом, символом раны, воспалению которой имя F, глубине которой имя оправдания, если это так, тогда и советы врача, свет, воздух, солнце, покой, символ, ухватись же за этот символ. За несколько дней до этого врачи впервые установили у Кафки туберкулез. Он принял решение расторгнуть вторую помолвку с Фелицией Бауэр, уволиться со службы и переехать в деревню к своей сестре Отле. 18 сентября. Все порвать. 19 сентября. Рана так болит не потому, что она глубока и велика, а потому, что она застарелая. Когда старую рану снова и снова вскрывают, снова режут то место, которое уже множество раз оперировали. Вот это ужасно. Для меня всегда непостижимо, что почти каждый, кто умеет писать, может объективировать в боли боль, что я, к примеру, могу в несчастье, может быть, с еще пылающей от несчастья головой, сесть и кому-то написать, и непременно сообщить «я несчастен». Более того, я могу даже с различными вывертами, в зависимости от дарования, которому словно дела нет до несчастья, фантазировать на эту тему просто или усложненно, или с целым оркестром ассоциаций. И это вовсе не ложь и не успокаивает боли. Это просто благостный избыток сил в момент, когда боль явно истощила до самого дна в все силы моей души, которую она терзает. Что же это за избыток? В мирные дни ты не преуспеваешь. В дни войны ты истекаешь кровью. 21 сентября. Эф была здесь. Она ехала, чтобы повидать меня. 30 часов. Мне следовало бы помешать этому. Насколько я представляю себе, на ее долю выпало, в значительной степени по моей вине, самое большое несчастье. Я сам не могу себя понять. Я совершенно бесчувствен, столь же беспомощен, думаю о нарушении некоторых своих удобств и в качестве единственной уступки немножко разыгрываю комедию. В мелочах она не права. Не права в защите своих мнимых или даже подлинных прав. В целом же она невинно приговорена к тяжким пыткам. Я совершил несправедливость, из-за которой она подвергается пыткам, и я же подаю орудие пыток. Ее отъездом, карета с нею и отлой объезжает пруд, я напрямик пересекаю дорогу и снова приближаюсь к ней, и головной болью, бренные останки комедианта, кончается день. 25 сентября. По дороге в лес. Ты разрушил все, ничем, собственно, еще не овладев. Как ты собираешься теперь восстановить это? Откуда возьмет силы для этой огромной работы твой мечущийся дух? Новое поколение Таггера убого, болтливо, местами живо, умело, хорошо написано, с легким налетом дилетантизма. Какое он имеет право козырять? В основе своей он столь же убог, как я и как все. Не так уж преступно больному чахоткой иметь детей. Отец Флобера был болен туберкулезом. Выбор: или у ребенка в легких заводится флейта, очень красивое выражение для той музыки, ради которой врач прикладывает ухо к груди, или он становится Флобером. Трепет отца, пока это впустую обсуждается. Временное удовлетворение я еще могу получать от таких работ, как сельский врач, при условии, если мне еще удастся что-нибудь подобное. Очень маловероятно. Но счастлив я был бы только в том случае, если бы смог привести мир к чистоте, правде, незыблемости. Плети, которыми мы стягаем друг друга, за последние 5 лет обросли добротными узлами. Таггер Теодор, 1891-1958, австрийский писатель, драматург. 28 сентября. Из письма Ф, возможно, последнего, 1 октября. Когда я проверяю себя своей конечной целью, то оказывается, что я, в сущности, стремлюсь не к тому, чтобы стать хорошим человеком и суметь держать ответ пред каким-нибудь высшим судом. Совсем напротив, я стремлюсь обозреть все сообщество людей и животных, познать его главные пристрастия, желания, нравственные идеалы, свести их к простым нормам жизни и, в соответствии с ними, самому как можно скорее стать непременно приятным и притом, вот в чем фокус, настолько приятным, чтобы, не теряя всеобщей любви, я, как единственный грешник, которого не поджаривают, мог открыто на глазах у всех обнажить все присущие мне пороки. Короче говоря, меня интересует только суд человеческий, притом и его я хочу обмануть, конечно, без обмана. Письмо это оказалось предпоследним, оно приведено полностью во впервые изданном в конце 1967 года Хеллером и Борном томе писем Кафки к Фелице, содержащем также и другую корреспонденцию, связанную с обеими помолвками Кафки с Фелицией. Перед переписанным в дневник отрывком сказано: «То, что во мне борются два человека, ты знаешь. Что лучший из этих двух принадлежит тебе, в этом я меньше всего сомневаюсь. Особенно в последние дни. О ходе борьбы я в течение 5 лет извещал тебя, большей частью к твоей муке, словами и молчанием, и тем и другим вместе. Если ты спросишь меня, всегда ли это было правдиво, я смогу лишь ответить, что не перед одним человеком я с такой силой не избегал сознательной лжи или, чтобы быть еще более точным, не избегал с большей силой, чем перед тобой. К маскировке я иной раз прибегал, ко лжи очень мало, если допустить, что вообще может быть очень мало лжи. Я лживый человек, иначе я не могу сохранять равновесие. Мой челн очень неустойчив». Далее следует приведенный в дневнике отрывок, после которого в письме написано: «Примени это к нашему случаю, который не является любым, скорее это мой единоличный случай. Ты мой суд человеческий. Два человека, что борются во мне, или, вернее, из чьей борьбы я весь, вплоть до последней истерзанной частички моего существа, состою, это добрый и злой. Временами они меняют свои маски, и это еще больше запутывает запутанную борьбу. Но в конце концов, при всех ударах самого последнего времени, я все же мог надеяться, что самое невероятное, самым невероятным была бы вечная борьба, которая всегда ведь представлялась мне в мечтах чем-то лучезарным, все-таки случится, и я, с годами ставший жалким, убогим, наконец обрету тебя. Вдруг оказалось, что потеря крови была слишком велика. Кровь, которую проливает добрый, теперь мы называем его добрым, чтобы выиграть тебя, идет на пользу злому. Когда злой, вероятно или, возможно, собственными силами, не может больше найти ничего существенно нового для своей защиты, тогда это новое представляется ему добрым. Втайне я считаю, что моя болезнь вовсе не туберкулез, а общее мое банкротство. Я думал, что можно будет еще держаться, но держаться больше нельзя. Кровь исходит не из легких, а из раны, нанесенной обычным или решающим ударом одного из борцов. Этот борец получил теперь поддержку, туберкулез. Поддержку столь огромную, какую находит, скажем, ребенок в складках материнской юбки. Чего теперь хочет другой? Разве борьба не достигла блистательного конца? Это туберкулез, и это конец. Что иное остается другому, слабому, усталому и в таком состоянии почти невидимому тебе, как не прислониться здесь, в Цюрау, к твоему плечу и вместе с тобой, самый невинный, невинностью чистого человека, ошеломленно и безнадежно, с удивлением воззриться на взрослого мужчину, который, почувствовав себя обладателем любви человечества или предназначенной ему наместницы, пускается на свои отвратительные подлости. Это искажение моих стремлений, которые сами по себе уже суть искажения. Не спрашивай, почему я устанавливаю преграду. Не лишай меня тем самым мужества. Одно только такое слово, и я снова у твоих ног. Но мне сразу же опять вспоминается действительный или, скорее, мнимый туберкулез, и я должен отказаться от этого. Это оружие, начиная с физической неспособности, поднимаясь до работы и опускаясь до алчности, предстает во всей своей скудной целесообразности и примитивности. Впрочем, я открою тебе секрет. в который я и сам сейчас совсем не верю, хотя меня, вероятно, должен был бы убедить мрак, охватывающий меня и разливающийся далеко вокруг при попытках работать и думать, но который, тем не менее, правда. Я уже не выздоровею. Именно потому, что это не туберкулез, который укладывают в шезлонг и выхаживают, а оружие, крайняя необходимость, в котором существует до тех пор, пока существую я. Оба же существовать не могут. 8 октября. За это время жалобные письма от Ф. ГБ грозится прислать письмо. Безотрадное состояние. Чрезмерная усталость. Кормление коз, изрытые мышами поле, копка картофеля, как ветер дует нам взад, сбор шиповника, крестьянин Ф, 7 девочек, 1 маленькая, с милым взглядом, на плече белый кролик. И в комнате висит картина «Император Франц Иосиф в склепе капуцинов». Крестьянин К, могучий, продуманное изложение всемирной истории его хозяйства, но дружелюбен и бодр. Общее впечатление от крестьян. Благородные люди, нашедшие спасение в сельском хозяйстве, где они так мудро и безропотно организовали свою работу, что она полностью слилась с мирозданием и до блаженной кончины оберегает их от всяких колебаний и морской болезни. Истинные граждане земли. Парни, которые вечером гоняются за разбегающимися, рассыпанным по широким холмистым полям стадом и при этом все время должны тащить стреноженного, упирающегося молодого быка. Копперфилд Диккенса, кочегар, прямое подражание Диккенсу, в еще большей степени задуманный роман. История с чемоданом, осчастливливающей и очаровывающей, грязные работы, возлюбленные в поместье, грязные дома и другое, но прежде всего манера. Моим намерением было, как я теперь вижу, написать диккенсовский роман, но обогащенный более резкими осветителями, которые я позаимствовал у времени, и более слабыми, которые я извлек из себя. Диккенсовское богатство и могучий, неудержимый поток повествования, но при этом места ужасающе вялые, где он утомленно лишь помешивает уже сделанное. Впечатление варварства производит бессмысленное целое. Варварство, которого я, правда, избежал благодаря собственной слабости и наученной своим эпигонством. За манерой, затопляемой чувством, скрыта бессердечность. Эти колоды необработанных характеристик, которые искусственно подгоняются к каждому персонажу и без которых Диккенс был бы не в состоянии хотя бы раз быстро взобраться на свое сооружение. Общность Вальзера с ним в расплывчатом применении абстрактных метафор. Вальзер, Роберт, 1878-1956, швейцарский прозаик и поэт.